Oh, more Lisa. Ну, дорогие друзья, поздравляю вас с началом поста. Вот. С вами начинается Китай, так что новый этап. Итак, дорогие друзья, мы с вами сегодня перемещаемся с Южной Азии на Дальний Восток и попадаем в совершенно иную цивилизацию. Цивилизацию, которая, видимо, как сейчас считают ученые, возникла самостоятельно. Если индийская цивилизация – это соединение древней протоиндской цивилизации и арийского вторжения, то китайская цивилизация, скорее всего, имеет автохтонное происхождение, то есть она возникла самостоятельно. Китайская цивилизация, дальневосточная, как бы, материнская цивилизация, от которой потом отпочковались, сложились, приобрели особую форму цивилизации Японии, цивилизация Монголии и Бурятии, цивилизации Вьетнама и Кореи. Все эти цивилизации вторичные. Первичная цивилизация Китая, возникшая в междуречии двух великих рек Янцзы и Хуанхэ. Мы знаем, да, во-первых, немножко истории этой цивилизации. Китайская цивилизация не сохранила для нас древнейших своих письменных источников. Ее самые ранние и до сих пор не расшифрованные тексты относятся к середине третьего тысячелетия. Это культура Лианзу на юго-востоке Китая. Лианзу. Значит, письменность 2500-2000 до Рождества Христова, но она не расшифрована до настоящего дня. И культура Лонгшан этого же времени на полуострове Шандун, в Шандунском полуострове Лонгшан. Шандун – это, ну, если угодно, скорее северо-восток основного Китая. Если хотите, Шандун, полуостров Шандун находится к югу от Порт-Артура. Вот Порт-Артура на северном берегу залива Хуанхэ, а Шандун на южном берегу. Но вот обе эти письменности не расшифрованы до сих пор, хотя это, безусловно, уже письменность с целым рядом важных элементов. А неолитическая культура, предшествующая письменности и, скорее всего, предшествующая государственности, известна в Китае 6-го тысячелетия до Рождества Христова. Это так называемая культура Банпо и более поздняя культура Янгшао 5-го тысячелетия до Рождества Христова. Плохая сохранность памятников Китая вызвана во многом природными условиями этой страны. Дело в том, что в Китае реки, главные реки, текут по восточно-китайской равнине в так называемых глиняных, так называемых лесовых берегах. И они текут, их уровень воды, особенно во время половодья, значительно выше уровня окружающих их долин. То есть они текут, если угодно, в специальных каких-то вот естественных каналах. Понимаете, вот лесовое положение, они создают такие вот холмы, в них течет вода, а ниже находятся поля и долины. Понятно, что достаточно часто эти глиняные берега прорываются, вода вытекает на окружающие равнины, приводит к огромным бедствиям, гибели множества людей, к смыванию урожаев, но и к перемене русел. Поскольку речь идет о глинистом характере долины, а не о каменистом, то часто меняются русла. И поэтому там, где был, скажем, город, может через некоторое время течь река. От города практически ничего не остается. Постройки Китая тоже древнейшие делались из глины, из утрамбованной ногами глины. Понятно, это тоже ненадежное очень строительство, это не египетский камень и даже не ассирийский обожженный кирпич. И таким образом огромное количество памятников исчезло, погибло. Однако сами китайцы говорят о том, что их история, их хронология начинается с трех древнейших правителей, которые правили тоже в конце 4-го, начале 3-го тысячелетия. Они называют традиционная китайская хронология, называет начало Китая, связано с тремя правителями Фуси, Шэньнун и Хуанди. Вот последний Хуанди, желтый предок, он наиболее почитается в Китае как идеальный император. Значит, если мы начнем китайскую традиционную хронологию, то это три императора. Археология, у нас памяти письменности нет, поэтому подтвердить правильность имен мы не можем. Да, в это время в Китае жили люди, да, в это время были крупные поселения, можно сказать, что были города, поселения с десятками тысяч людей, но мы не можем сказать, насколько точно вот это определение о трех древнейших правителях. Значит, три правителя, это Фуси, Шэньнун и Хуан. За ними следуют четыре правителя, которые тоже считаются идеальными правителями. Нам это надо будет. Скоро нам важно, что первые правители Китая считаются идеальными и совершенными правителями. Это четыре правителя. Это внук Хуанди Джуан Сюй, первый из них, Джуан Сюй. Потом Ку, Яо и Шунь. Вот Ку, Яо
Ишунь. Вот Яо Ишунь тоже считается такими идеальными правителями, которым отсылает обычно будущая китайская нравственная религия как к образцу совершенного правления. Затем следует династия Ся. Династия Ся. Тоже династия, по всей видимости, вполне реальная, но от которой у нас нету еще памятников письменности. Ее основателем является Юй, благочестивый правитель, внук Джуан Сюэ. Внук Джуан Сюэ, значит, это династия Ся. Династия Ся, первая династия. Потому что первые три императора, четыре императора, потом первая династия Ся. Династия, которая состоит из 17 правителей. И первый из них Юй, это внук Джуан Сюэ. Династия Ся правит, дело в том, что здесь надо сказать, что есть в Китае две хронологии, так называемая долгая хронология и короткая хронология. Ученые до сих пор спорят, какая из них правильная, но если мы будем использовать короткую хронологию китайскую, то династия Ся это 1589-1557. В начале случае долгая хронология, чтобы все представили, это 2205-1776. Как вы видите, это совпадает со средним царством в Египте. Здесь мы с вами впервые встречаемся в династии Ся с классической китайской ситуацией постепенного нравственного вырождения династии. Каждая династия начинается с благочестивых правителей и кончается совершенно безнравственными людьми, которые живут ради себя. То есть безнравственность заключается в том, что люди не выполняют своих главных функций правителя, о них я скажу немножко позже, и живут для себя. И вот таким последним императором, последним правителем династии Ся был Зе, который убивал множество людей, грабил своих подданных, он был свергнут, и после этого он был свергнут человеком по имени Тан, и после этого устанавливается вторая большая династия, династия Шан или Шан-Ин. Династия Шан или Шан-И. Вот эта династия Шан, это первая китайская династия, тексты которой мы можем читать. Значит, ее как по короткой хронологии, это 1557-1050 годы до Рождества Христова, а по долгой хронологии 1766-1120. Династия Шан. Нам уже известно в первую очередь, потому что открыто раскопана ее столица Аньян. Город Аньян. Мы видим, что это крупный город, в котором жили многие десятки тысяч, может быть, сотни тысяч людей, имевшие мощные укрепления. Основной источник письменности, вот, который мы можем читать этого времени, это так называемые гадальные кости. Дело в том, что вот в эпоху династии Шан и раньше,
и раньше. В Китае практиковалось узнавание будущего через гадание на черепашьих костях или на других черепашьих панцирях или других костях животных, которых приносили в жертву. Для этого на кости написывался вопрос. После этого кость обжигалась на алтаре, видимо, после соответствующих жертвоприношений. И по трещинам на этой обгоревшей кости специальный жрец определял ответ божества, который тоже записывался на этой же кости. И этой кости считались священными, и они складывались. Вот эти собрания гадальных костей – это первый источник письменности в Китае. Обратите внимание. Если в том же Египте первые источники письменности – это заупокоенные тексты и имена людей, в первую очередь имена людей, потому что кто бы ни умирал, старались зафиксировать в первую очередь его имя. Если в Месопотамии это жертвенные приношения в храмы, видимо, за упокой умерших, то в Китае это, если в Индии, в ведической Индии, где письменные тексты, которые нам известны по более поздним записям, это ритуальные священные тексты, то в Китае это попытка узнать волю Бога в тех или иных делах. И мы знаем, какие дела в основном считались заслуживающими внимания от династии Шан. Это в первую очередь военные походы, потом это сельскохозяйственные и общественные работы, то есть это ежегодный посев, вспашка полей, посев, сбор урожая и различные общественные работы, в первую очередь связанные с двумя вещами: с укреплением руслов рек и созданием отводных каналов, то есть для того, чтобы не было наводнений. И второе – это строительство новых городов, крепостей, укреплений и царских гробниц. Мы, опять же, из династии Шан узнаем о некоторых особенностях того времени, некоторых особенностях, общественного устроения. Народ привлекается в огромных количествах для общественных работ и для ведения войны. Привлечение народа. То есть мы имеем дело не с отдельными гражданами, каждый из которых работает, ну и сам делает, сам добывает свой хлеб, и имеется рынок, торговля, и таким образом создается вот какое-то общественное хозяйство. Ну, то есть, как, скажем, в том же Египте, где отдельные люди имели собственную землю, собственное хозяйство, собственные средства, собственные дома. Здесь мы видим общественный характер жизни. То есть люди организованы в большие коллективы, в первую очередь потому, что требуется проведение обширных вот этих работ, связанных с ирригацией, и буквально от эпохи Хуан Ди и вот этих первых мудрых государей Яо и Шуня, мы знаем, что их главная заслуга была в том, что они умели организовать людей на общественные работы. Для блага, конечно, в конечном счете, самих же этих людей. Потому что страшные разливы приводили к гибели многих и к потере урожая. Однако от династии Шан до нас дошел еще один комплекс памятников, который тоже, кстати говоря, в этих комплексах памяти и находится основная часть гадальных костей, это гробницы. Гробницы родителей, гробницы их жен, гробницы их вельмож. Если в Египте, вы знаете, что в Древнем Царстве формой гробницы была пирамида, то в Китае это тоже пирамида, но наоборот. Это пирамида вглубь земли. Это подземные гробницы, то есть они начинаются с поверхности земли и идут под землю в форме усеченной пирамиды. То есть пирамиды без верха. Часто усеченные ступенчатые пирамиды. Погребальная камера находится на глубине 13-17 метров от уровня земли. Вокруг этой пирамиды в специальных рвах и ямах закопано огромное количество сокровищ, ценностей. Это драгоценности, статуи, статуэтки из нефрита и других драгоценных камней. Это литая бронза. Литая бронза в основном вся, знаменитая китайская литая бронза, в основном вся из погребений. Это различные величины бронзовые сосуды. Самый крупный из до сих пор найденных сосудов, это сосуд вот, Сан-Удин, он имеет вес 875 килограмм литой бронзы. Это огромные сосуды для жертвоприношения. Различные колесницы. Другие оружия, конечно же. Исследователи Китая подчеркивают, что династия Шан, кажется, весь свой прибавочный продукт тратила на гробницы. То есть в гробнице закапывалось, закладывалось все те сокровища, которые наживались в эпоху того или иного правителя. И это не полностью совпадает с тем, что было в Египте, но в какой-то степени это напоминает другие древние цивилизации, которые тоже очень много средств расходовали на погребальные дела. Ну вот что удивительно и что отличает китайскую цивилизацию от других цивилизаций древнейшего мира. Это огромное количество человеческих жертвоприношений. В гробницах правителей, их жен и знати археологи находят многие сотни, часто больше тысячи обезглавленных, разрубленных человеческих тел. Находят и жертвоприношения животных, быков, но вот особенность та, что находят огромное количество принесенных жертв людей. Из гадальных костей мы узнаем, что это большей частью военно-пленные. Шанские правители вели войны не ради расширения своей территории. Земли хватало. И даже не ради, нам скажем, добывания рабов. Рабов практически не использовали. Есть мнение, что людей перед тем, как принести в жертву, какое-то время использовали на чрезвычайных работах, типа вот строительство каналов и так далее. Но это только мнение. Войну вели в основном для того, чтобы добыть мужчин для жертвоприношений. Потому что жертвы приносили мужчин. Особенно ценились вожди. Вождей чужих племен приносили в жертву, об этом специально сообщали на специальных гадательных таблицах. Принесли ли в жертву там предводителя такого-то племени. И потом, значит, да, принести, он принесен в жертву. Женщин использовали в, как подневольный труд. И вообще надо вам сказать, что в Китае было совершенно особое отношение к женщине, не такое, как, скажем, вот в цивилизациях западной части мира. Женщина в Китае не считалась слабым полом. Она не считалась существом, скажем, которое не может делать что-то, что могут делать мужчины. Позднее это все возникло, но тогда, в древнейшую эпоху, женщины были какие-то вот были и предводителями на войне. У нас есть данные, вот, скажем, захоронения женщин-воительниц, и указано, что там такая-то предводительство, скажем, отрядом 17 тысяч человек. Рядом с останками этой женщины видим полное вооружение, тяжелое боевое копье и так далее. Женщины широко использовались на именно всех хозяйственных работах, поскольку большей частью все-таки воевали мужчины, на всех хозяйственных работах большей частью использовались женщины. Поэтому рабский труд женщин применялся, мужчины приносились в жертву. Например, гробница последнего императора, одного из последних императоров шанских, Удина, и у его жены раскопки 1976 года, в гробнице его жены найдено 1178 убитых людей и примерно 25 тысяч гадальных костей. Из этой, кстати, гробницы происходит вот этот самый большой сосуд Сан-Удин, 875 килограмм, который здесь. Человеческие жертвоприношения являлись, видимо, ужасали самих китайцев. Тем более, что есть серьезное подозрение, что когда не было под рукой достаточного количества пленных, приносили в жертву своих сограждан. Надо сказать, что аналогичный обычай существовал и по другую сторону Тихого океана, в странах Центральной Америки, в частности у ацтеков. Тоже войны велись в основном для того, чтобы завоевать людей и принести их в жертву. Из погребальных костей мы знаем, что в жертву приносили людей ради того, чтобы они обслуживали и сопровождали умершего правителя, умершего вельможу в ином мире. Они ему отдавали как бы свою силу. Так вот, последний правитель династии Шан по имени Ди Синь, был свергнут. Он тоже описывается в китайской истории как ужасный тиран. Кровопийца, убийца, насильник, который убивал своих братьев, близких людей. То есть каждый, опять, нету, при том, что правитель, в общем-то, считался существом, как мы скоро узнаем, почти божественным, тем не менее, нет никакой идеализации правителя. Как и порой бывает в нашей несчастной стране, что если царь, так обязательно святой. Поэтому и Ивана Грозного, и Ивана Третьего, там, Николая Первого, кого угодно, пытаются Петра Первого изобразить такими идеальными правителями, хотя история этому всячески сопротивляется. Так вот, в Китае этого не было. Изображали правдиво. И более того, показывалось, что злодеяния правителей, они приводят к гибели династии и к величайшим страданиям народа. То есть было убеждение в том, что нравственность человека обычного влияет на благополучие его семьи, его близких, его рода, а нравственность правителя влияет на благополучие всей страны, в том числе даже и на плодородие почвы. И вот последние правители Шан были очень плохи, последний, значит, Удин был совсем нехорош, и он был, Усин, простите, был совсем нехорош, и он был Дисин, и он был свергнут, и пришла к власти новая династия, третья династия, которую основал правитель княжества Джоу Уван. Это третья династия, так и называется династия Джоу. Династия Джоу, значит, которую основывает Уван. Династия Джоу распадается на три периода. Ранняя Джоу, 1650-722. Поздняя Джоу. Ранняя Джоу важна тем, что это консолидированное государство. Это единое китайское государство. Особенность, с чего началось правление Джоу, правление Увана, это с того, что были запрещены человеческие отношения. То есть, видимо, это очень травмировало китайское общество. Китайская, хотя это кровавая форма, существовала веками, не китайское общество смириться не могло. И первое, что делает Джоу, это династия Джоу делает Уван, это отмена человеческих жертвоприношений. И второе, сколь мы можем судить по текстам раннего Джоу, дается намного большая самостоятельность отдельным коллективам. Хотя на общественные работы все равно людей привлекают, иначе просто невозможно, это особенность китайской природы, но в то же время деревни, уезды получают большое самоуправление. Народ сам избирает себе старост, сам избирает себе местных волостных начальников, и, соответственно, возникает категория, складывается, утверждается категория частной собственности, общинной собственности, и возникает более-менее правильная система налогообложения вместо, ну, практически грабежа, который был при позднем Шан. Однако вот эта система мягкого правления, она приводит к распаду единого государства. Позднее Джоу, это 722-й, 481 годы до Рождества Христова, это время, когда существует практически независимых достаточно много государств, до 12 государств на территории Китая, но они все формально подчиняются императору Джоу, но только формально. На самом деле каждый из них существует достаточно независимо, однако сохраняется правитель, который ну, является главным стержнем государства, хотя бы в ритуально-религиозном смысле слова. Однако и этот период завершается еще более тяжелым периодом. Это период сражающихся царств 481-221 года до Рождества Христова. Это, пожалуй, самый страшный период в истории Китая. Эти все царства постепенно втягиваются в войну друг с другом. Они уже вовсе не признают императора, пытаются посадить на престол своего ставленника. В этот период, который, как вы видите, продолжается более 200 лет, 250 лет, в этот период совершенно обычные записи была битва, значит, победил такой-то, а история уже существует. Исторические аналы уже вовсю существуют. И обратите внимание, что мы знаем даты, мы знаем точные даты, ничего подобного нет в Индии. Что произошла битва, победил такой-то, было отрублено 10 тысяч голов. Совершенно обычное. То есть как массовые убийства пленных и гражданского населения в завоеванных областях становятся нормой. Они считаются десятками, иногда там доходит до 60 тысяч одновременно убитых людей. Причем именно казненных, а не убитых на поле боя. Результатом этого страшного периода было, с одной стороны, полное обезлюживание Китая. Население Китая сократилось за эту четверть тысячелетия в 10 раз. 10 раз. Потому что понятно, что массовые убийства сопровождались ведь и голодом. Вот когда убиты большая часть людей, некому возделывают поля, соответственно, нет урожаев, начинается голод. Нет людей, некому укреплять дамбы и плотины, происходят разрушительные наводнения, и люди гибнут, и урожаи гибнут, и целые города смываются. Эпидемии, естественно, в связи с этим возникают. То есть происходит полная деградация, если угодно, происходит демографическая катастрофа. Вот у нас сейчас говорят демографическая катастрофа, но это чепуха в сравнении с тем, что было в Китае в эпоху как борющихся царств. Но одновременно происходит и то, что всегда сопутствует таким событиям. Любой гражданской войне. Это страшная нравственная деградация. Страшное нравственное падение. В эпоху боящихся царств убийства, там, скажем, братьями друг друга, женой мужа, отдание мужем жены какому-нибудь другому более высокопоставленному лицу, чтобы сделать карьеру, а потом убийство этого лица, возвращение жены, убийство детьми родителей, родителями детей, подданными вассалами, князьями своего государя, государя своих вассалов, становится обычной нормой жизни. Это, в общем-то, период, ну, если угодно, полного мрака, нравственного мрака, вот, который возник не вдруг, а после того, как действительно династия Джоу начинала как очень гуманное и очень человеколюбивое государство. Из полного хаоса для нас с вами сейчас важен именно этот вот период, потому что к нему будет отнесено возрождение китайского духа. Вот именно период борющихся царств, кроме всего этого кошмара, он вызвал и огромный нравственный подъем. Вот этот упадок был причиной нравственного подъема. Сначала в отдельных людях, отдельных учителях. В это время в Китае возникает как бы два типа учителей. Это, как правило, государственные чиновники, служилые люди, дворяне, аристократы, принадлежащие к благородным, дюнзы, которые не могут, не хотят жить в этом кромешном аду, и которые, или находясь на службе, или, уходя со службы, становясь свободными проповедниками, создают школы, в которых учат, что вот нынешний упадок страны вызван в первую очередь тем, что люди перестали исполнять правильно те нравственные нормы, которые завещены от предков, и учат тому, какие это были нравственные нормы. В это время переписываются и комментируются древние исторические и поэтические сочинения. В первую очередь книга историй Шу Дзин и книга песен Ши Дзин. А также древнейшая гадательная книга И Дзин. Дзин – это книга. И Дзин. Другие
Вот одни, значит, были такими вот учителями, как восстановить общество. Другие были, уходили в горы, в леса, становились подвижниками и аскетами, но не забывали при этом вот это разруки всего, всей страны и страданий народа. Но они учили другому, что не тот, кто правит, не тот, кто имеет, там, как говорили в Китае, десятки тысяч колесниц, то есть кто является мощным правителем, а тот, кто действительно стяжал вот эту божественную благодать, он реально управляет страной, хотя его никто не знает. И этот человек облагораживает вокруг себя мир. И они стремились, вот находясь в этих затворах, в пропастях земных, в горах, эти люди стремились достичь такого совершенства, чтобы вокруг них складывался гармоничный мир. И по преданиям китайцам добивались, по крайней мере, в каких-то районах устанавливался мир и порядок, и князья приходили с поклоном к этим подвижникам и лесным, и горным аскетам. И надо вам сказать, что вот кульминацией вот этого этой катастрофы было потеря Джоу даже формальной власти. Последний правитель Джоу просто, значит, был свергнут, исчез, как уже безвластный совершенно. И военачальник Цин Ши в 221 году, в день до Рождества Христова, постепенно восстанавливает единство Китая. Он принимает к себе своему личному имени. Вообще с китайскими именами довольно сложно. Вы столкнетесь с тем, что имен у каждого много. Потому что одно — это детское имя. Другое — это имя уважительное, взрослое. Третье — имя заупокойное, которое пишется на заупокойной табличке и которым после смерти именуют очень часто этого человека. Четвертое — это короткое прозвище, кличка, которое есть почти у каждого китайца и которое широко употребляется. Поэтому с китайскими именами непросто, вы это увидите, когда будем читать тексты. Вот, но и вот Цин Ши к своему имени присоединяет древнее, весьма почитаемое имя Хуан Ди, желтого предка, и известен в истории как Цин Ши Хуан Ди. Его правление недолгое, 221-206 годы до Рождества Христова. Он действительно воссоздал практически целиком единую китайскую империю. Иногда же его называют первым императором Китая. А до этого называют просто правителем. Но Цин Ши Хуан Ди восстановил империю на очень жестких, я бы сказал, таких очень похожих на ленинско-сталинские основания. Он, во-первых, повелел уничтожить не только все философские книги, которые к тому времени писали вот очень многие такие мудрецы, которые задумывались о причинах бед империи, но и самих этих мудрецов по возможности истребить. Заодно и аскетов, их закапывали живьем в землю. А книги сжигались, и книги в основном писались в древнем Китае, книги ведь писались не на бумаге, бумага была изготовлена позже, писались на бамбуковых палочках. Бамбуковые палочки разделяли пополам, на них писали там несколько столбцов иероглифов, а потом их соединяли веревочками. Поэтому, в отличие от, скажем, антиохийских текстов, которые писались на пальмовых листьях и могли быть сразу большими, китайские тексты состоят древнейшие из маленьких изречений, там, что написано на одной бамбуковой палочке. При Цин Ши Хуан Ди книги сжигались, философы и подвижники уничтожались. А какой был принцип, на чем строился? На жесточайшем законе. Закон с очень жестокими убийствами и наказаниями для всех непослушных. Возникла целая философская школа, которая учила этому. Ее памяти к основной наставление правителя области Ван
он есть даже в переводе на русский язык. Вот это так называемая школа, которую европейские ученые назвали школой легистов, законников, которые считали, что жестокое соблюдение законов единство сможет сохранить страну. А всякая мудрость, все это не нужно. Позднее я вам буду об этом говорить подробнее. Но вот это государство существовало очень недолго. Цинши Хуанди умер. Его гробница, кстати, существует, она найдена, тогда человеческих жертвоприношений не было. И Цинши Хуанди, чтобы ему тоже было не скучно, видимо, на том свете, повелел сделать огромное количество керамических статуй воинов, прислуги, ну, в общем, тех, кого раньше убивали, теперь, значит, они были, слава богу, статуями. И вот этих, может, даже вы видели, целые ряды, целая армия керамических солдат, керамических чиновников, причем больших, человек натуральный рост, они сейчас все в китайских музеях находятся. Вот это, собственно, все из гробницы Цинши Хуанди. Но когда он умер, не позволили наследовать его потомкам и продолжать этот путь, устанавливается новая династия, устанавливается династия Хань. Династия Хань. Вот ханьская династия, это считается такой нравственный и культурный расцвет Китая. Значит, я пишу. Это Цинши Хуанди. Хуанди – это 221-206, а династия империя Хань, ханьская эпоха, Хань, по имени этой империи, ведь китайцев и до сих пор сейчас называют ханьцами, классические китайцы, она существовала достаточно долго, от 2006 года до Рождества Христова, до 2021 года после Рождества Христова. Значит, по РХ. Не скучно. То есть она существовала 430 лет. В эпоху Хань вводятся главные принципы, которые потом на протяжении 2000 существовали в Китае. Какие же это принципы? Ну, разумеется, первое, что делается, это отменяются все, очень быстро отменяются все запреты на книги, на ученость, собираются академии. В Китае почтение к мудрости. С тех пор и навсегда до второго Цинши Хуанди Мао Цзэдуна, то есть до коммунистического периода, всегда китайских мудрых людей собирали в особые, так сказать, они там были такие региональные академии, где собирались эти умудренные многими знаниями, культурой, книгами, люди и беседовали, писали, обсуждали какие-то важные вопросы, им и правители, и императоры задавали вопросы, связанные с правильностью правления. Значит, книги. Когда сжигали книги, ну, кто-то книги спрятал, но это было очень опасно. Если находили книги, людей убивали целыми деревнями. Их закапывали. Вот теперь их выкопали. Но, во-первых, далеко не все успели сохранить. Во-вторых, за эти 20 лет сгнили в глиняной почве веревки, которыми связаны были палочки. И поэтому очень многое перепуталось. И даже в самых знаменитых трактатах нет единообразия в расположении изречений. В одних одни традиции, ну, где нашли, скажем, на севере одну книгу, другую на юге, не забудешь, Китай – гигантская страна, вполне сравнимая, там, скажем, с Россией по величине. И поэтому там разные традиции, и даже, надо вам сказать, язык разный. Ведь китайцы говорят на разных языках, это не надо забывать, что у них единое письмо. А диалекты отличаются намного больше, чем, скажем, русский и украинский язык.
И, например, южные китайцы совершенно не понимают северных китайцев, если они встречаются и беседуют друг с другом. Сейчас, благодаря телевидению, происходит некая унификация языка. Ну и то, и то. А я, например, помню, когда я ребенком был в Китае в 50-е годы, когда встречались даже культурные люди, там, ученые, инженеры из Южного и Северного Китая, они, чтобы понять друг друга, они очень часто начинали на столе пальцем писать иероглифы. Потому что иероглифы одни и те же, а произносились совершенно иначе, и люди друг друга не понимали. В этом смысле китайская культура становится глубоко письменной культурой. Вот, значит, первое – это восстановление и почтение глубочайшее к учености. Собирание не только ученых, но и книг, конечно же. Работа литературных академий. Появление не только философов, но и художественной литературы. Поэзии, живописи. Все это имело, в общем-то, религиозное значение. Возрождение религиозных оснований общества, которые при Цинши Хуанги были поповы. Второй очень важный момент – это в конце II века до Рождества Христова, при династии Кань, вводится система государственных экзаменов. Пожалуй, единственная страна, которая не просто ввела, но которая с некоторыми перерывами в эпоху упадка сохранила на более чем на 2000 лет, до 1905 года, систему обязательных экзаменов на должность. Ни один китайский чиновник не мог получить должность, не сдав экзаменов на тот или иной уровень. Там было несколько уровней. Соответственно, уровни были сложность экзаменов. Экзамены, в первую очередь, это знание древних текстов. Текстов исторических, текстов нравственных, текстов религиозных. Я вам позднее буду говорить, там, даже каких текстов. Но там были вот то, что я уже вам упоминал, Шудзин, Шидзин. Вот эти книги истории, книги песен, древнейшие тексты. И более поздние книги философов, мыслителей, религиозных деятелей эпохи борющихся царств. Вот эти экзамены, которые принимали как раз знающие люди, мудрецы, письменные, обязательно письменные экзамены, их мог сдавать любой человек, независимо от своего социального происхождения. Социальное происхождение перестает при Хане играть принципиальную роль. Ну, конечно, люди богатые, знатные могли лучше подготовить своих детей, но если дети были оболтусы и разгильдяи, то они все равно не могли сдать экзамены. А зато в автономных деревенских общинах талантливым молодым людям давали возможность больше заниматься, и как бы вся община поддерживала, потому что считалось очень престижно, да и выгодно, когда из своих чиновников становится хотя бы не на низшем уровне. И поэтому такие молодые люди из самых простых христианских семей или городских низов очень часто достигали самых высоких постов. И более того, в Китае не раз становились даже императорами в результате тех или иных общественных движений, которые в Китае были очень сильны порой. То есть Китай был страной с удивительно мощной, как говорят социологи, вертикальной мобильностью, без родовой аристократии. Вот это, пожалуй, две главных установления эпохи Хань. Теперь я очень коротко вам расскажу о дальнейшей истории Китая, потому что она нам в меньшей степени понадобится, но иногда придется делать отсылки. После Хань, как всегда, все же начинается высоко, кончается низко. И после Хань происходит опять в конце эпохи Хань деградация. Правители становятся недостойными, и происходит социальный катаклизм, который именуется, это вообще вся эпоха именуется первым разделением империи. На самом деле далеко не первым, но первым уже в такой культурный письменный период. Оно начинается с эпохи Троецарствия, который посвящен знаменитый роман китайский, который, быть может, некоторый древний средневековый китайский роман «Трое царствия», когда в Китае было три царствия.
Это в Китае замечательная художественная литература.
Не надо этого тоже забывать. Это 221-265 годы после Рождества, естественно, Христова. Потом династия Цзинь. 265-316. Потом продолжается разделение на северную и южную династию. И фактически два государства, это 300, тоже Цзинь, это 316-589 год. После этого Вторая империя. Вторая империя — это династия Суй. Суй. 589-618. И особенно знаменитая династия Тан, идущая за ней, 618, долго правившая, 618-907. Вот, Танский Китай — это опять высочайший расцвет китайской культуры. После этого второе разделение. 5 династий, 907. Это 907-960. После этого династия Сун. 960-1127. После этого династия Цзи. 1127-1280. После этого приходит первая монгольская династия. Первая зарубежная династия. Для этого всегда в Китае правили китайцы. Это династия Юань. Монгольская династия. Вы помните, что Чингисхан и его потомки, они ведь не только Россию завоевали, они завоевали и Китай. И основа-то была Китай, Бахдыхан-то это. Монгольский император Китая. Вот династия Юань монгольская, это 1280-1368 год. После этого династия Мин, вновь китайская династия. И для очень многих китайцев династия Мин — это последняя законная династия Китая. И эпоха Мин — это эпоха, как многие китайцы культурные считают, последнего расцвета истинной китайской культуры. Это 1368-1644. После падения династии Мин, подробности все интересны, но просто нет возможности все это вам рассказывать, приходит к власти последняя китайская династия, но тоже иноземная, династия Цин. Цинская династия. Маньчжурская династия. Династия, вы знаете, что Маньчжурия для нас Китай, как говорится, весь Китай. Но для китайцев все совсем не так. Дело в том, что самая северная часть Китая, которая граничит с Россией как раз, которая выходит к Амуру, это Маньчжурия. Вот страна, расположенная, если представляете, между Россией, русским Дальним Востоком, Кореей и, ну, видите, Китайской стеной, то есть к северу от Пекина. Это Маньчжурия. Вот северо-восток Китая. Вот это, и вот Маньчжуры, это китайцы их считают, ну, естественно, малокультурными, северными варварами, ну, китаизированными, конечно, даже как корейцев и японцев. Вот, они воинственными, они высокого роста, они этнически отличаются. Высокого роста, более светлой кожи. Китайцы, кстати, этнически очень разные типы являются, они очень отличаются по областям. Вот. Так вот, Цинская династия правила с 1644 по 1911 год. Последний император китайский Пу И был свергнут
была в Китае установлена республика, вы знаете, что это было движение Сунь Ятсена. И интересно, что на самом деле вот эта первая китайская республика, она называлась по-модному республикой, тогда это было принято, это начало 20 века, да, всюду происходили революции, но на самом деле это была попытка реставрации династии Мин. И президентом Китая был генерал Юан Шикай, известный представитель Минской династии, который уже был решил в 15 году, собственно говоря, стать императором, и уже был разработан ритуал его возведения в императорское достоинство, но он был отравлен. Отравлен и умер. И после этого уже в Китае больше империи не восстанавливалась. И ну, дальнейшая история Китая вам известна. Это, значит, Сунь Ятсеновская. И потом, после смерти Сунь Ятсена, Китай Чэнь Кайши, Китай националистический, Китай левый во многом, но не советский, не коммунистический. Это постепенное усиление вот этого коммунистической заразы, которая уничтожала всю культуру. Китаец Чэнь Кайши был сторонником китайской традиционной культуры, при этом, значит, сторонник там либеральных республиканских форм, то коммунистический режим, который возник в Маоцзэдунске, сначала возник в отдельных районах Китая, поддерживаемый Советского Союза, он был, безусловно, антикультурен, и он напоминал самые худшие периоды вот, деградации китайского общества, которые до того когда-либо были, и после долгой кровопролитной гражданской войны в 1949 году на территории континентального Китая национальное правительство Чэнь Кайши пало. Проиграло эту войну. Чэнь Кайши улетел буквально в последний момент из самолета на остров Тайвань вместе со своим сыном. И китайское государство сохранилось только на острове Тайвань. Вот на острове Тайвань и на окружающих небольших островах, это одна из провинций Китая, там под защитой американского флота, которое коммунисты высадиться не смогли, сохранилось китайское государство традиционного типа, чинкайшистское государство. А на континентальный Китай был захвачен коммунистами и постепенно совершенно перепахан. Совершенно вся древняя культура была разрушена, так же, как и в нашей несчастной стране. Мао Цзэдун применял те же самые методы. Сначала он правил довольно мягко, хотя тоже репрессии и уничтожения были. Но в конце 50-х годов он, значит, предложил большой скачок. Этот большой экономический скачок привел к страшному голоду, который был инспирирован, как и у нас, властью. Погибло от голода более 20 миллионов человек. Вслед за этим пошла культурная революция, был уничтожен традиционный культурный класс китайского общества, как и в России. Уничтожены, естественно, все формы религиозной деятельности, в отличие от Советского Союза. Китай как бы так и остался в 1937-1938 годе. То есть религиозная жизнь находится, ну, практически под запретом. Для иностранцев держится несколько монастырей, которые показывают людям. Но, в общем, религиозная жизнь находится под запретом, под полным контролем. Вы знаете, например, что в Китае нету, хотя там была большая православная община среди самих китайцев, но сейчас нет ни одного православного священника китайца, кроме Гонконга в континентальном Китае, потому что китайская власть запрещает не китайским гражданам быть священниками любой религии в Китае, а своим гражданам категорически запрещает их полагаться становиться священниками. Большая проблема. Ну, на территории русского посольства есть церковь, но там русский священник, и китайцы туда не пускают из каких-то рот. Так что этот вот страшный коммунистический режим, на самом деле, при всех экономических подъемах, существует в континентальном Китае до сего дня, и во многом культура древнего Китая разрушена, утеряна, но слава богу, что есть две вещи. Есть остров Тайвань, есть огромное китайское расселение, диаспора. Так же точно, как Россия, значительная часть русского общества, покинула Россию после революции и гражданской войны, также огромная часть китайского общества тоже покинула Китай во время революции и гражданской войны и перебралась в те или иные страны мира, и там существуют огромные очаги китайской культуры. Вот такова, дорогие друзья, в самом общем плане, ну, если угодно, история Китая. А на следующей лекции мы с вами перейдем непосредственно к разговору о том, во что верили древнейшие китайцы и что было основой их религиозной жизни. Спасибо. Что к Китаю можно с полным уважением относиться, как к великой многострадальной стране.